Светлый вечер. На радио Вера.
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня Юлия Казанцева, кандидат искусствоведения, пианист, лауреат международных конкурсов. Сегодня 25 сентября, это день рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. 112 лет со дня его рождения. И мы наш сегодняшний разговор именно ему посвящаем, слушаем его музыку. Вот перед перерывом прозвучал фрагмент из его оперы «Леди Макбет Мценского уезда». И судьба этого человека, она настолько невероятно трагична и переполнена событиями сложными, но при этом переполнена, как мне кажется, еще и любовью. Любовью. Вот эту оперу он посвятил своей жене. В этом браке родились дети, которые, я видела один из фильмов, посвященных документальных Шостаковичу, они с такой любовью вспоминают о своем отце, просто невероятно. И много раз в воспоминаниях об этом человеке говорится, что семья и дети для него это было все. И вот с первой супругой, которая, к сожалению, она очень рано умерла.
45 лет ей было.
Всего лишь. Они прожили вместе 20 лет, но эти 20 лет, они были для Дмитрия Дмитриевича таким, абсолютным счастьем вот в семейной жизни, несмотря на все те очень страшные события, которые происходили на внешнем фоне. Она помогала ему выстоять. И мне кажется, знаете, вот есть это выражение очень хорошее, его любит наш коллега Тутта Ларсен, что излучаешь, что и получаешь. Вот Шостакович тот человек, который, несмотря на все эти сложности, выпавшие на его судьбу, все-таки излучал из себя, мне кажется, вот какой-то свет и любовь, как он относился к людям, скольким он помог. Давайте об этом тоже немного поговорим. Что было у него внутри, вот именно по-человечески, каким он был как человек, как, понятно, как многие гении, очень сложные в плане рассеянности и неадаптированности к бытовой жизни, и тут как раз его жена спасала, а в плане именно отношения к людям, каким он был.
Вот вы знаете, еще какой интересный момент. С одной стороны, Дмитрий Дмитриевич умер, это 1975 год, это недавно, действительно, вот его дети здравствуют, внуки, а с другой стороны, мы о нем знаем меньше, чем о том же Петре Ильиче Чайковском или о Модесте Петровиче Мусоргском, потому что у Чайковского столько писем сохранилось, они все изданы, и там он вот полностью нам открывается. Он был очень откровенным человеком с друзьями, да, а Шостакович был закрытым ото всех. Можно читать его какие-то письма, какие-то его заметки, но, знаете, очень часто видно, что это он просто писал. Он писал то, что от него ждали часто. Он говорил то, что от него ждали часто. То есть что на самом деле происходит в его, происходило в его душе? Может быть, знала жена, да, как-то чувствовали дети, но сказать очень сложно. Воспоминаний о нем множество. Ну, тот же Ростропович, Вишневская, те музыканты, с которыми он всю жизнь сотрудничал, конечно, они его знали, но все равно я повторю, что Шостакович был невероятно закрытым человеком. Все отмечают его какую-то фантастическую вежливость и деликатность. То есть со студентами он здоровался за руку. Даже ему что-то не нравилось, какое-то исполнение студенческое, он не кричал, не ругал. Он обязательно очень был деликатен, хвалил, потом что-то высказывал, какие-то свои соображения. Это было, знаете, тоже немного не ко времени. Вот такая деликатность и такая вежливость.
Он вообще весь был какой-то не ко времени.
Да, к сожалению.
Такую историю слышал, не знаю, насколько она анекдотичная, или это какой-то апокриф, или это реально из рассказов тех, кто его знал. Когда Шостакович отдыхал в каком-то санатории, там были разные люди, разный контингент. Однажды он сидел на какой-то лавочке, к нему подошло два человека, предложили ему: третьим будешь, давай как-то на троих сообразим. Но он из вежливости решил беседу поддержать. Люди разговорились, и вот один из этих двух его новых знакомцев сказал: там, я Иван, я, значит, слесарь. Это Петр, он токарь. А ты кто? Он сказал: а я Дима, я композитор. На что они подумали, ответили: ну, не хочешь, не говори.
Да-да-да, я тоже читала, мне кажется, это правда.
Такая, такая просто правдивая история, которая вот обнажает эту простоту человека в общении и такую какую-то непафосность. И, ну, вот есть люди, вот они подошли, давайте с ними поговорим. Ну, я композитор, там, лауреат Сталинской премии, в общем, у меня там 5 симфоний, у тебя классные ты гайки точишь на своем станке.
А между прочим, это абсолютно христианский подход, потому что, ну, в глазах Бога, как говорят, не важно, какого ты социального статуса, какого масштаба твои дарования и прочее, мы все равноценны, и все в этом смысле, ну, как сказать, равны друг другу. В глазах Божьих мы все любимые дети. И вообще, Шостакович, я там понимаю, так сложно говорить о его отношениях с какими-то там, ну, не знаю, религиозными конфессиями, потому что он про себя говорил, что он атеист, при этом его сын говорил, что папа был верующим человеком, вот, но то, что вот как он для себя формулировал какие-то принципы своей жизни, вот посмотреть на это, ну, практически 10 заповедей, практически доколок, но я один фрагмент нашла из его высказывания: жизнь дается человеку один раз, и ее нужно прожить честно, порядочно и не совершать плохих поступков, переживать все плохое, окружающее тебя, внутри себя, стараясь быть максимально сдержанным, и при этом проявлять полное спокойствие куда труднее, чем кричать, беситься и кидаться на всех. То есть ему это трудно давалось. Но вот это же на самом деле то, к чему нас призывают в церкви христиан, да, что, пожалуйста, не ешьте людей, будьте, ну, смиренными. И вот это на самом деле бывает очень трудно сделать. Не разозлиться, сдержать в себе раздражение и прочее. А Шостакович, может быть, это вшито было в него как-то генетически, что ли. Но вот он был именно таким человеком, который в своей жизни так, образец какого-то очень интеллигентного и очень трогательного, да, такого человека, которому при этом очень трудно это дается. Вот эта интеллигентность и сдержанность. Кто-то не любит это слово, но применительно к Шостаковичу, мне кажется, оно только в самом лучшем смысле раскрывается.
Илья, расскажите про его вот не только симфоническую музыку и оперную, а камерную. Ведь есть квартеты, у него их много, и мне кажется,
симфоний,
что эта тема не только такая музыковедческая, а еще как раз в русле того, о чем мы сейчас говорим, потому что, ну, почему-то человек обращается к камерной музыке, которую, может быть, я не прав, но заведомо услышат, скорее всего, меньше людей, она меньше, скажем так, меньше резонанс будет иметь потом, там какой-то минимализм музыкальных средств, это как-то связано именно с, ну, внутренним расположением композитора, который вот сейчас почему-то решает в силу эпохи или внутреннего настроения или чего-то еще обратиться именно к камерному жанру. И что это было для Шостаковича?
А вы знаете, это традиционно действительно и совершенно справедливое мнение. Бетховен еще вот это как-то узаконил, что ли, что симфонии — это действительно это для всех, это вот он оратор времени, а квартеты для Бетховена — это было что-то очень личное. Последний его квартет, который он написал перед смертью, да, то же самое Шостакович. Квартет, о котором я хотела бы поговорить, и который мы тоже послушаем фрагмент, это его 8-й квартет. В каком-то смысле это тоже визитная карточка Шостаковича. Он очень часто звучит сейчас во всем мире.
Это струнный квартет.
Это струнный квартет. Шостакович написал его, когда ему было 54 года. Это уже 1960 год. И опять, смотрите, вроде бы все прекрасно. Он уже в каком-то смысле неприкасаем. Вот те времена гонений, когда было непонятно, вот физически он выживет или нет, будут ли играть его музыку. Вот те времена, когда он стал заикаться, он заикался всю жизнь, нервный тик, вот все вот это страшное время, казалось бы, закончилось для него. А он пишет 8-й квартет, который...
Реквием по самому себе.
Да, его так называют. И как Моцарт писал, действительно, реквием как бы по самому себе. Также считается, что Шостакович, причем не только считается, он сам написал в письме своему другу, что когда я помру, он так написал, когда я помру, я сомневаюсь, что кто-то напишет и посвятит какую-то музыку. Поэтому я вот написал ее сам. И он добавил, что я написал никому не нужное и идейно пагубное, что ли он сказал, пагубное произведение, никому не нужное. Заметьте.
Здесь еще важно понимать такой момент, что там его называли конформистом и прочее. Действительно, его когда в Штаты отправили выступать от лица советской культуры и ждали там в Штатах от него каких-то откровений, а он, когда делал заявление перед прессой, он что-то там прочитал по бумажке, что было согласовано с органами. И осуждения начались в его адрес. Не дай бог вообще-то понимать, в каком контексте жил человек такого масштаба в то время, через что ему пришлось пройти и какую угрозу он мог навлечь не только на свою собственную жизнь, но и на своих детей, дороже которых у него вообще ничего не было. Если бы... То есть это такое прокрустово ложе, которое, я не знаю, человека действительно может сломать. То, что он в таких ситуациях очень непростого выбора там принимал то или иное решение, мне кажется, вообще не нам об этом судить. Но то, что вот он так в итоге пишет реквием по самому себе, потому что сомневается, что вспомнит ли о нем добрым словом кто-то после его смерти. Мне кажется, я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что это результат его внутренних размышлений и той боли, которую он испытывал, ну, будучи человеком, безусловно, рефлексирующим. И я думаю, что ощущающим присутствие Творца и высшей правды в его жизни и вынужденным идти на какие-то компромиссы с собственной совестью, которые ему давались чрезвычайно тяжело.
Сложнее, чем кому-либо.
Да, потому что для него совесть — это вообще было самое главное, а совесть — это голос Бога внутри нас.
А в каком кажется, был ли это реально компромисс? Ну, если мы можем так на это посмотреть. Я почему спрашиваю? Потому что мы, как правило, предполагаем, что вот есть некий такой тип диссидента, который должен быть громким, заявляющим, с транспарантами. Но ведь были и другие люди, которые в каком-то смысле диссидентствовали, но просто иными способами.
Вот, Бродский, например.
Однокурсница Шостаковича, пианистка Марина Юдина, которая, ну, всю жизнь была с юности православной, никогда это не скрывала, при этом никого не осуждала, не обличала, не ходила на демонстрации, но всем ходом своей жизни, просто творчества, была другой, предлагала эту альтернативу. И в каком-то смысле, мне кажется, может быть, я излишне обобщаю, но в тем же в каком-то смысле путем шел и Шостакович. Не там, где можно, говоря, а там, где не нужно и бессмысленно, и не говоря, но сохраняя свою позицию и выражая это в музыке или просто в мирном духе, с которым он ко всему относился.
Вы знаете, самое страшное видео, которое, когда готовилась тоже к программе, смотрела, что есть, это видео, как Шостакович произносит какую-то речь, официальную речь. Это страшно. Вот он даже не по бумажке, он наизусть это заучил и говорит, что там мы советские композиторы, мы самая лучшая страна, ну вот все в таком духе. Это было действительно для него самая страшная пытка. Он был против этого. Он упирался, когда его насильно заставили вступить в партию. И тот же вот сын Максим вспоминает, что он дважды видел, как отец плачет, когда умерла мать, и когда он вернулся после того, как вот он вступил в партию. Потому что это было против его естества. Он не хотел, он этого не хотел, но когда он, опять-таки, зачитывал речь, когда его принимали в партию, он один раз оторвался от бумажки, и там нужно было сказать всем, что есть во мне хорошего, я обязан партии. Он сказал всем, что есть во мне хорошего, я обязан моим родителям. Он не мог больше. У него была семья, у Марии Юдиной не было, кстати, семьи. Она была более свободна. Шостакович не мог себе этого позволить.
Когда двое детей, и ты выбираешь между все-таки их относительным спокойствием и хоть каким-то благополучием, и вот этой собственной репутацией, ну, я не знаю, это, не дай бог, я говорю, оказаться в ситуации,
да,
такого
выбора. Да, это
выбор,
у которого нет какого-то решения. Да, действительно, не дай бог нам оказаться в такой ситуации, как он был. Еще одна картина, которая меня совершенно добила. После 48-го года, когда вышло постановление о том, что Шостакович, который написал Седьмую симфонию, он уже национальный герой, да?
И вдруг... Да, мировой вообще-то.
Да, мировой,
мирового
на
масштаба,
минуточку.
Да.
И вдруг его объявляют, что он вот формалист, он пишет непонятную для народа музыку, а по сути враг народа. И приходит Шостакович за своим сыном в Центральную музыкальную школу, тут учился, ему было лет 10. Дети кричат на Шостаковича, что, значит, враг народа, что-то вот в этом духе. Дети, понимаете, на него... пальцем показывали, с ним не садились в один ряд, когда зал переполнен, какой-то концерт. То есть вот этот страшный вакуум, через что он прошел, мы об этом вот сегодня постоянно говорит, но это сложно представить.
Давайте послушаем сейчас квартет, это 8-й его фрагмент, квартет, который музыковеды и слушатели называют реквиемом Шостаковича по самому себе.
Да, можно маленький комментарий, иначе это будет непонятно, что это за фрагмент. Шостакович зашифровал свое имя. Что я имею в виду? Дмитрий Шостакович, если мы напишем латинскими буквами и возьмем первые буквы D, S, C, H, их можно сыграть, это четыре звука, ре, ми, бемоль, до, си. Почему это панихида по самому себе? Он в этом квартете вспоминает много из своих произведений, там где-то 12 тем. Он вспоминает и первую симфонию, темы из «Леди Макбет» Мценского уезда, темы других симфоний, из... Тема единственная, которая не его, это песня «Замучен тяжелой неволей». Да, что еще более красноречиво. И вот это лейтмотив собственного имени, который проходит через весь квартет. И он в самых разных ситуациях как бы оказывается. То это вопль, какое-то отчаяние, то это такое какое-то прощание. И вот этот фрагмент — это одна из кульминаций квартета. И вы услышите вот кульминацию, нагнетание, потом пауза, и вот вопль наверху, скрипка — это вот четыре звука Дмитрия Шостаковича. Ре, ми, бемоль, до, си.
Светлый вечер. На радио Вера.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио Вера сегодня Юлия Казанцева, кандидат искусствоведения, пианист, лауреат международных конкурсов, и говорим мы о Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче сегодня, в день его рождения, 25 сентября, и слушаем его музыку, музыка, которая кому-то сегодня кажется очень непростой, кому-то, напротив, в основном людям, я думаю, с музыкальным образованием, невероятно важной и знакомой, и в чем-то и родной даже. Сейчас был фрагмент из его так называемого реквиема по самому себе. Юль, вы знаете, вы, конечно, вы великолепный популяризатор музыки, то, как вы рассказываете, это прям можно слушать бесконечно.
Спасибо.
Расскажите, пожалуйста, вы понимаете, да, вот потребности современной публики, насколько бывает непросто встретиться с Шостаковичем сегодня, особенно людям неподготовленным. А как вы думаете, а чем сегодня для нас важна эта музыка? Почему стоит ее слушать, проделывать эту внутреннюю работу? И что она все-таки нам дает?
А знаете, я шла вот пару дней назад и прослушала какие-то фрагменты для себя, просто освежить в памяти. Шла по улице. Вокруг там трамвая, да, и у меня в телефоне в отвратительном качестве я поставила 11-ю симфонию. И мороз по коже, я уже не могу никуда идти, я просто присела, а то, я думаю, меня сейчас собьют эти машины. А Шостаковича нельзя слушать, когда ты за рулем, тогда вас собьют. Mm-hmm. А он нас вырывает из вот нашего какого-то, как тоже сейчас говорят, зоны комфорта. Не нужно прыгать с парашютом, чтобы какие-то новые острые ощущения. То есть можно прыгать, конечно, это замечательно, а можно пойти в филармонию и послушать пятую симфонию, например. А вы знаете, таких острых ощущений я сомневаюсь, что вы когда-либо испытывали. Может быть, это очень хорошо, что вы их не испытывали, потому что это шок. Очень часто это шок. Но что он нам дает? Вот катарсис, если посмотреть на музыку 20 века, она очень сложна, действительно. И многие любители классической музыки отказываются от нее. Как бы вот Рахманинов, это да, а после Рахманинова уже нет. Потому что музыка 20 века часто не дает нам вот эту красоту, какую-то внутреннюю гармонию, которая нам нужна.
Потому что это музыка 20 века.
Это музыка 20 века.
Шостакович в 1906 году, простите, что перебиваю, родился, да, и сам про себя говорил, что он рос под звуки тех революционных событий, которые происходили в Петрограде, и все это видел своими глазами. Он видел...
Детское впечатление, как убивают людей. Что
да,
это такое?
Это страшно. И это в музыке, безусловно, есть. Но в ней есть при этом и свет. Невероятный.
Есть. Да, да. Вот если... Говорят, что Шостакович один из немногих, кто так откровенно стал говорить о самых важных на самом деле вещах. Вот основной страх человека, страх смерти. О нем, в общем-то, не говорили. Это было табу в музыке, в искусстве. Смерть всегда присутствовала, ее изображали, там, как-то изображали. Красиво это было. А Шостакович... Вся его жизнь и вся его музыка — это вот диалог, это борьба с самим собой, это поиск. Что же такое? Что же это? Вот этот страх смерти. Наверное, исторически вот все, что его окружало, это как-то повлияло. И детские впечатления, и самое страшное — 1937 год, когда он ждал этого. Вот он ждал каждый день, конечно.
Ареста.
Это случилось. Причем, знаете, его же вызвали один раз в НКВД на допрос и сказали, что вы террорист, собираетесь, да, организовать покушение товарища Сталина, назовите участников группы. Он никого не назвал, его отпустили на один день, сказали, вы придете к нам в понедельник, а вызывали его в субботу. Он пришел в понедельник, а тот человек, который его допрашивал, его самого расстреляли. Это, скажите, это чудо или что это?
Это 20 век.
Да.
Со всеми его драмами, трагедиями.
Ну, вот смотрите, мы так интересно сейчас движемся по биографии Шостаковича. Вот 50-е годы, да, уже зрелый композитор, переживший или переживающий травлю, переживший успех, неожиданно или не неожиданно обращается к... такой фигуре, одной из ключевых в музыкальной культуре, как Иоганн Себастьян Бах. Причем вы вот упомянули, что в квартете, который мы только что слышали, зашифровано имя Шостаковича. Это же делал Бах в свое время.
Совершенно
его
точно.
Имя причём по-немецки также
можно
разложить на ноты, и получается крест.
Да.
То есть даже на уровне фортепианной клавиатуры это крест. Но о том, что Бах религиозный человек, органист лютеранской капеллы, об этом мы все знаем, и эта фигура, вернее, этот религиозный контекст из музыки Баха неустраним.
Да,
и вот Шостакович как обращается к Баху, какова эта связь, как она выстраивается, и что Шостакович дает, и как он в себе это, скажем так, преломляет и осваивает.
Я вам более того скажу, БАЦХ, имя Баха, как оно звучит, вот этот мотив, и мотив Шостаковича, они очень похожи. Это родственные мотивы. И Бах написал для фортепиано цикл 48 прелюдий и фуг. Это два тома хорошо темперированного клавира. А к нему разные отношения, очень много толкований, но есть и такое, что... Ну, это как Библия для пианистов. И... Бах всю жизнь действительно был церковным композитором, он был органистом, он писал музыку для богослужений, и вот эти религиозные сюжеты, они проникают и в его светскую музыку, потому что хорошо темперированный клавир — это музыка для дома, в общем-то. Но там сейчас это не так нам понятно, современному слушателю. А что я имею в виду? В каждой прелюдии или фуге есть какой-то мотив протестантского хорала, то есть какой-то сюжет, религиозный сюжет. И поэтому так и говорят, что это иллюстрация, это проживание каких-то библейских сюжетов. А что сделал Шостакович? Его в 50-м году отправили, его постоянно куда-то отправляли, вот как
визитную карточку.
Да, да, визитную карточку, отправили в Лейпциг, там проходил первый конкурс имени Баха. И вернувшись из Лейпцига, Шостакович пишет свой цикл «24 прелюдии и фуги для фортепиано». И здесь нужно сказать, что Я даже сомневаюсь, что Шостакович сам надеялся, что кто-то отважится это сыграть. Его только что обвинили в формализме, да, 48-й год, что он пишет непонятную для народа музыку, и Шостакович в своей речи пообещал исправиться. Он, эта речь, это тоже ужасно читать, но он пишет, что я осознаю свои ошибки, я писал музыку плохую, но партия, значит, мне указала верный путь, я приложу все усилия, чтобы писать музыку понятно, чтобы прийти к социальному вот этому реализму.
Господи, чего ему это стоило?
Он это все говорил, чего этому стоило? Два инфаркта, или три даже,
да,
паралич, ему это стоило, очень много чего стоило. И вот он пишет 24 прелюдии и фуги. Фуга — это самый сложный жанр для музыканта и для слушателя, то есть очень далеко, скажем так, от народа музыка. Это он написал для себя. Ее все-таки исполнила, отважилась исполнить прекрасная пианистка Татьяна Николаева. Но были и ругательные, конечно же, отклики на это произведение. Это цикл. Сейчас он, все пианисты его играют на конкурсах. Вот наряду с Бахом обычно программа обязательно. Это прелюдия и фуга Баха или прелюдия и фуга Шостаковича. То есть вот они стоят
вровень. Они сравнялись.
Они сравнялись в
каком-то смысле.
Да. Но это философское какое-то прочтение, тут тоже есть много, уже каждый решает для себя, что это. Поэтому говорить об этом сложно, можно послушать. Это будет ля-мажорная фуга, поскольку мы не можем все послушать, что мы хотим. Это будет не прелюдия и фуга, а только фуга ля-мажорная. И Шостакович, да, он очень боялся смерти. Его музыка тяжелая. Но вот встречаются такие страницы и в симфониях, и в квартетах, и в операх, когда вот проходишь через весь этот ужас, не можешь пошевелиться действительно в кресле, и вдруг наступает тишина, и какую-то мелодию виолончели тихо звучит. Или вот как вот эта фуга сейчас прозвучит. Ну, тут уже каждый какие-то свои находит слова, но это просветление, это дает силы жить дальше, не отворачиваясь от всего того темного, от того вот мрака, что есть в нашей жизни.
Ну, как бы признавая, что и эта сторона жизни тоже есть, но все-таки стремление к свету в музыке Шостаковича, мне кажется, оно, ну, прям, оно там есть.
Да, если попробовать как-то, знаете, вот обобщить вообще, чем велик Шостакович, да, он показал все. До этого, я не знаю, кто из художников показал вот все многообразие. Конечно, Бах тоже, но это немножко другой музыкальный язык. Шостакович это сделал на музыкальном языке 20 века. Все-таки вот на более близком в чем-то и понятном нам. Все реалии, вся пошлость, вся драма 20 века, все это есть. Он не смягчал краски, он не жалел ни слушателя, ни себя. Но при этом и все прекрасное, что есть в нашей жизни, тоже есть вот, в его музыке.
Это очень важный момент, мне кажется, потому что не просто стремление к свету, не только стремление к свету, а все великое искусство, как мне кажется, не может не стремиться к свету по своей природе, потому что оно связано с главным источником света. Потому оно есть великое искусство, в нем это неискоренимо через все.
Я с Костей абсолютно согласна. Мне кажется, что когда речь идет о гении такого масштаба, как Шостакович, он не может не осознавать природу своего таланта и свою связь с Творцом. Знаете, нам, к сожалению, пора уже заканчивать разговор, мы
да,
еще послушаем,
жалко, еще послушаем
один музыкальный фрагмент. Юль, я вам бесконечно благодарна. И вы знаете, мне очень радостно, что вас можно слышать не только у нас на радио «Вера», но и у вас есть свои выступления и концерты. Я хочу проанонсировать 28 сентября. Дорогие слушатели, обратите, пожалуйста, внимание. В 19:00
в музее... Кто в Москве?
Кто в Москве, да, да, кто, а кто за пределами Москвы, пожалуйста, у нас на радио «Вера». Расскажите, пожалуйста, где будет ваш концерт, что будет звучать и
это
зачем
будет
приходить?
Это музыка, да, другого прекрасного и моего любимого композитора, это Шуберт. Я не знаю, в общем-то, кому может не понравиться музыка Шуберта. Это будет его фортепианное произведение, причем не только в моем исполнении, но это будет и четырехручная его музыка. Я буду рассказывать о нем и о том, кто его вдохновлял. Это концерт называется «Музыка и музы». Музей Гальденвейзера, Тверская, дом 17. 28 сентября, начало в 7 вечера.
«Музыка и музы».
Да.
Музей Гальденвейзера, Тверская, 17. 28 сентября, 19:00. Юлия Казанцева, искусствовед, кандидат искусствоведения, пианист, лауреат международных конкурсов была сегодня в нашей студии. Огромное
спасибо.
И заново
открыла для нас Шостаковича. Во всяком случае, для меня. Спасибо огромное.
И для меня тоже.
Итак, мы слушаем в завершении программы
ля-мажорную фугу из цикла Шостаковича «24 прелюдии и фуги».
Спасибо огромное. Это был «Светлый вечер». В студии моя была моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания. Оставляем вас наедине с гением.
Светлый вечер. На радио «Вера».